Добрый день, уважаемые слушатели интернет-радиостанции «Сутяжник». Сегодня в нашей студии гость Людмила Михайловна Чуркина, адвокат, член общественного объединения «Сутяжник». Людмила Михайловна только что вернулась из командировки, участвовала в обучающей программе во Франции, которая проходила во Франции. Ну и сейчас мы спросим Людмилу в деталях, что же там происходило, было ли там интересно, какие знания удалось перевести из-за рубежа, ну и что дальше будет делаться в этом направлении. Людмила Михайловна, что было за мероприятие?
Здравствуйте. Мероприятие, которое я посетила, это была учебная сессия, которая проходила в Страсбурге. Как известно, Страсбург славится своими различными европейскими институтами, такими как Парламентская ассамблея, Совет Европы, Европейский суд. В этом же городе находится такой институт, как Международный институт по правам человека. Этот институт был создан 40 лет тому назад, и в течение этих 40 лет каждый год, обычно летом, проводятся учебные сессии. В этом году учебная сессия была посвящена такой тематике: содержание под стражей и международное право по правам человека.
То есть именно цель создания вот этого, существование этого института, проведение ежегодных сессий по каким-то темам?
Совершенно точно, поскольку основная цель — это именно обучение.
Обучение кого?
Обучение юристов, обучение преподавателей, обучение людей, занимающихся правам человека, правозащитной деятельностью. И, в принципе, всех желающих, которые данной тематикой интересуются, если, конечно, они отвечают требованиям, которые институт выставляет для участников.
А какими-то территориальными рамками ограничиваются? То есть это могут быть юристы, преподаватели из Европы или вообще из всех стран мира?
Например, в этом году участники были со всего мира, начиная с Африки, заканчивая Восточной Европой, в том числе из Японии, в том числе из Китая, Северная, Латинская Америка.
Азии тоже были.
Да, совершенно точно. И Корея, и Вьетнам.
И каждый год такие сессии проходят по одной и той же теме?
Нет, темы разные. Например, в прошлом году тема касалась образования, но это так называемая специальная тема, а основной курс проводится как раз по международному праву, по правам человека.
То есть такой общий курс, обзор тех норм международных, которые
касаются
прав человека. Совершенно
точно, да. Да, международные стандарты по правам человека плюс специальная тема.
А если на этом мероприятии принимали участие представители разных стран, на каком же языке все это происходило и как вы находили общий язык?
Ранее группы делились, то есть все участники делились на две группы, это англоговорящие и франкоговорящие. В этом году разделили на три группы, поскольку много участников понимают, говорят на испанском языке. И в этом году было три группы: англоговорящие, испаноговорящие и франкоговорящие. Ну, мы между собой обычно общались на английском языке.
Представителей из России было много?
Представителей из России в этом году было много впервые, поскольку за 40 лет Россию приглашали дважды. Это пару лет тому назад девушка приезжала, и в этом году нас было четверо.
Четверо из скольки человек? Вообще общая
цифра,
это какая участница?
Около 400 участников.
Из России только 4 человека?
Да, из нашей большой России только четверо было. Значит, вот я, девушка из организации «Человек и закон» из Ашкаралы, Республика Мариэл, и двое адвокатов из Москвы.
А с чем связано то, что вот за 40 лет проведения таких мероприятий, в том числе последние 15 лет мероприятий, это проходило уже при существовании России, и от участника, от России участников было такое маленькое количество? Как-то это вам спрашивали, как интересовались, почему это происходит?
Ну, действительно было интересно, почему за столько лет только дважды приглашали и столь малое количество российских участников. Изначально мы думали, что информация, возможно, просто не доходит до России. Но в то же время информация вся находится на сайте самого института. То есть можно предположить, что потенциальные участники, они, кандидаты, они отправляют свои анкеты. Возможно, это связано с тем, что считается, что Россия... Поскольку в России очень много нарушений прав человека, данная ситуация никем и никак не разрешается, и что обучать кого-либо бесполезно, поскольку в России что-либо исправить бесполезно. Это было высказано некоторыми участниками, когда мы обсуждали этот вопрос. Один из преподавателей напрямую сказал о том, что Россия не любят в Европе и не очень любят приглашать на такие мероприятия.
Интересная позиция. Ну, давайте тогда перейдем вот как раз к содержательной части этого мероприятия, этой школы. Может быть, туда неинтересно было ехать никому. А скажите, в какой форме проходило это мероприятие? Уроки, занятия, семинары, лекции?
Мероприятие включало как лекции по основным курсам, и по специальной теме также были лекции, семинары, конференции, круглые столы. Кроме того...
С утра до вечера?
С утра до вечера мы учились с 8:30 до 7 вечера.
Перерыв-то хотя бы был.
Перерыв небольшой был, но кто-то в это время находился в библиотеке. Самое интересное, что перерыв был полтора часа, и за эти полтора часа надо было успеть сходить в кафе на другой край города. Угу. Причем трижды меняли кафе, то есть в разных местах нас кормили.
Интересно. Ну,
это как раз вот, извините, это как раз вот недостатки организации с учетом того, что
были
40 лет проводятся мероприятия, но организация оставляет желать лучшего.
Угу. А что еще было такого?
Самое, пожалуй, отрицательный момент в конце мероприятия, после того, как участники все прошли тест, и они знали, что они тест этот прошли, они не получили, многие не получили дипломы. А со слов организаторов, они просто не успели подготовить дипломы. Казалось бы, в течение 40 лет одинаковое количество участников приглашается, и они, видимо, 40 лет не успевают.
400 дипломов надо все-таки успеть распечатать. Может быть, простим это?
Конечно, простим, но это был неприятный все-таки момент.
Главное это ведь... Знания остались?
Знания остались.
Вот о них расскажите подробнее.
Что
было положительного?
Что было положительного? Содержание курса было действительно интересным и полезным. Как раз вот основной курс был разделен на 4 части. Нам рассказывали об Европейской системе защиты прав человека, ООНовской системе защиты прав человека, Африканской и Американской системе прав человека. Ну, Европейская система прав человека, она более или менее знакома. ООНовскую тоже когда-то в институте проходили, немножко слышали на других курсах. А Африканская, Американская система защиты прав человека была наиболее интересна, с учетом того, что еще лекторы были непосредственно люди, работающие в этой системе.
То есть практикующие юристы, не знаю, может быть, судьи, да?
Да, как раз вот американскую систему нам освещал бывший председатель Межамериканского суда по правам человека. В настоящее время он работает судьей суда правосудия. И он очень подробно нам рассказывал, много примеров, и сама презентация лекции была интересна, поскольку все было объяснено по делам. То есть он начинал рассказывать, брал какой-то пример из практики и рассказывал, как судьи рассматривают, какая процедура, какой регламент, какие выводы делают, какие постановления принимают, как контролируется, как исполняется.
Ну и, наверное, курс по Европейской конвенции по правам человека, по Европейскому суду по правам человека также преподавался, может быть, судьей Европейского суда?
К сожалению, как ни странно, только франкоговорящей группе предоставили судью из Европейского суда по правам человека, а испаноговорящим в качестве преподавателя, а испаноговорящим и англоговорящим у них проводились лекции профессорами университетов. В частности, нам читал лекции профессор из университета Глазго, своеобразным образом читал, поскольку было много примеров российских, я имею в виду как раз дела против России. Естественно, что у нас много дел, так же, как и у других государств, но самое интересное было, как он преподносил это. То есть это было таким агрессивным тоном высказывалось, и было не очень приятно на самом деле.
А с чем, вы думаете, это связано?
Как нам объяснили участники из Шотландии, которые знают очень хорошо этого профессора, они говорили, что он всегда так высказывается.
В отношении России,
да, у него предвзятое отношение, то есть это было очевидно всем, не только российским участникам. Мы разговаривали, в частности, с одним из преподавателей, и он говорит: да, я знаю, что Джим Мёрдок так рассказывает о России, так преподносит материал, что именно заостряет внимание на России, даже если в аудитории нет российских участников, он почему-то предпочитает брать Россию. И данный же преподаватель нам сказал, что он уже высказывал свою точку зрения, что так нельзя себя вести. Я тоже считаю, что профессор должен быть объективным.
И вы как-то сообщали об этом организаторам этого мероприятия, что информация, в принципе, подается необъективно, как я понял из ваших слов.
В конце курса по европейской системе защиты прав человека, когда профессор попросил нас высказать свою точку зрения и написать в листочках, ответить на вопросы про содержание курса, про материал, как он был предоставлен, я высказала свою точку зрения и подписалась, что вот я именно участница от российской делегации.
И вот в течение месяца, то есть работа проходила на этом мероприятии в таком темпе: с утра до вечера лекции, семинары.
Да, проходило в течение месяца. Кроме того, мы съездили на экскурсию по Южному Эльзасу. Нам организовали поездку.
Это уже такой отдых.
Это отдых. Угу. А вообще, в принципе, да, с утра до вечера, кроме субботы и воскресенья. Но в субботу и воскресенье мы занимались также, поскольку
домашние задания было.
Были домашние задания, и мы старались уже изначально готовиться к тесту, который нас ожидал в конце курса.
А тест был серьезный?
Тест был серьезный, но он не соответствовал содержанию курса. Это отметили все. Вышла, например, участница от американской делегации, она судья, и она сказала: я в шоке, поскольку вопросы не соответствовали курсу, который мы прошли. Угу. Напрашивается вопрос, зачем тогда мы... Ну, естественно, что для себя в том числе, но тем не менее.
Ну, а как это могло такое произойти? То есть вы изучали международное право по правам человека, международную защиту прав человека, и вопросы были... Вообще не по международному праву в области прав человека?
Вопросы касались правозащитных институтов, я имею в виду международных правозащитных институтов, но задавались вопросы, например, количество участников того или иного комитета в ООН. Мы никто не знали, как ответить на этот вопрос, поскольку нам такую информацию не давали. В то же время нас никто не спросил, например, в чем разница между комитетом по правам человека и советом по правам человека. То есть вот таких вопросов не было. А были такие какие-то вопросы, ну вот совершенно не касающиеся, например, по численности. Нам об этом никто не говорил, то есть мы вот как бы пальцем в небо отвечали.
Ну, а тесты, то есть был вопрос и несколько вариантов
ответа. Да, был вопрос и несколько вариантов ответа. Надо было набрать определенное количество максимальное, и в принципе большинство участников прошли этот тест.
Вы-то прошли?
Да, я прошла этот тест, но, к сожалению, диплом я не получила.
По почте-то отправят?
По почте обещали отправить, да. По почте обещали отправить. Уже пришел? Значит, нет, еще не пришел.
Нужно будет, наверное, напомнить.
Да, наверное.
Ну, хорошо. Это очень, конечно, интересно. Вот специфический вопрос, который вам преподавался на этом обучающем мероприятии, вопрос, касающийся содержания под стражей. Что-то можете про это сказать?
Да, лекции по данной тематике были очень интересны. Я объясню, почему. Были лекции, касающиеся опыта работы инспекторов в Великобритании и Уэльсе. Данная система предполагает, что создается группа людей во главе с инспектором, и они в любое время могут посещать колонии, изоляторы, тюрьмы Великобритании и Уэльси. Проверяют они, естественно, как, в каких камерах находятся заключенные, что им предоставляется, то есть есть определенный минимум, который должен быть предоставлен заключенным. Также проверяется, как следят за их здоровьем, за их питанием, чем они занимаются в свое время, в том числе, есть ли у них возможность работать, не нарушаются ли их права, в частности, права на свидание с семьей, на корреспонденцию и так далее. При этом самое главное, как нам инспектор говорил, начальники тюрем, зная о том, что в любой момент к ним могут прийти, всегда находятся в напряжении. И, соответственно, всегда следят, чтобы какие-то минимальные стандарты были соблюдены.
И вот они в любой момент пускают таких инспекторов для проведения проверки?
Они по закону обязаны их пускать. И, кроме того, эти инспектора большое внимание уделяют тюрьмам, где находятся женщины и подростки. Были интересные лекции.
Извините, а какая-то ответственность предусмотрена начальникам тюрем, которые не допустили инспекторов?
Инспектор готовит, главный инспектор, который возглавляет эти группы, готовит доклад по результатам инспекций, причем они продумали бальную шкалу, то есть какая-то тюрьма хорошая, плохая, в удовлетворительном состоянии. И в своем докладе они описывают плюсы и минусы той или иной тюрьмы, это передается уже на правительственном уровне, рассматривается. Об ответственности нам ничего не было сказано, предусматривается ли какая-то ответственность. Ну, я думаю, что, скорее всего, нет. Единственное, что сами, это вот на каком-то подсознательном уровне, если правительство получит доклад, в котором будет указано, что данная тюрьма совершенно не соответствует минимальным стандартам содержания заключенных под стражей, естественно, какие-то меры будут приняты.
Я думаю, все-таки ответственность предусмотрена. Может, вам про нее не рассказывали, потому что не было таких случаев.
Возможно, возможно.
Очень интересно, конечно, в свете того, что у нас ведь такие же инициативы проходят
да.
в Федерации. Но, к сожалению, на сегодняшний день в тюрьмы часто не пускают тех правозащитников, которые этим занимаются, преследуют.
Ну, здесь одна только надежда. Такая система инспекторов предусмотрена в той же Великобритании уже очень давно. Мы надеемся, что со временем...
Давно это сколько?
Я думаю, что это у них не менее 15 лет тому назад. Они запустили эту систему. Причем нынешний инспектор, главный инспектор, это бывший руководитель общественной организации Justice.
Правосудие, да, называется?
Да.
По-русски. То есть, очень интересно. Ну, целый месяц тех лекций, занятий, экскурсий, наверное, все-таки не изложить сейчас в 30-минутной передаче. Может быть, еще один момент. Вы, наверное, ходили на экскурсии в те же самые тюрьмы, которые проверялись?
Да, ходили на экскурсии в Париже, в тюрьмы. Причем в Париже мы ходили на экскурсию до приезда в Страсбург. Нам, как я понимаю, показывали все-таки те камеры, которые обычно показывают сторонним наблюдателям. Вряд ли нас бы повели в те камеры, которые перенаселены, хотя начальник тюрьмы отмечал, что действительно у них и больше количество заключенных, чем может принять тюрьма. И как раз нам была показана камера, где находился один заключенный. У него там стоит музыкальный центр, компьютер, письменный стол, полочки висят
доступ
на стенах.
Доступа
в интернет нет. Нет, доступа в интернет нет. Здесь же у него шкаф и кровать. И в этой же комнате находится умывальник.
А туалет,
ванна? Туалет, ванна общая, да, вместе с другими заключенными. И мы были как раз в парижской тюрьме за день до приезда в Страсбург. Приехав на следующий день в Страсбург, зайдя в резиденцию, в наши комнаты, где мы должны были жить в течение месяца,
В общежитии, да.
Мы были шокированы, потому что когда я открыла дверь, я увидела ту же самую камеру, да, которую я видела буквально вчера в Париже, но в тюрьме. Но в моей комнате не было музыкального центра, не было компьютера и не было полочек.
Не было полочек.
Умывальник был, только с горячей водой.
Не было
холодной воды.
Добро пожаловать во Францию.
Да, но как мне объяснили, у французских студентов очень минимизированы удобства в общежитиях.
А размер вашей камеры был больше, чем
камеры? Нет, точно такой же. Точно такой же.
Решеток не было?
Решеток не было, к счастью.
Ну, а доступ в интернет где-то удалось найти?
Доступ в интернет был в лекционных аудиториях, но у нас не у всех получилось выйти в интернет. Видимо, должна была быть какая-то программа на ноутбуке.
Ну, а чем же занимались в свободное от небольшое свободное время от учебы?
В свободное время мы очень много общались, потому что, как вы понимаете, 400 участников. Мы жили в одном здании, в одном общежитии, заняли все 5 этажей. И по вечерам мы встречались внизу, но встречались группами. То есть встречались люди славянской расы, встречались люди из Африки, то есть вот так группами.
Когда вместе вы не перемешивались?
Мы обычно не перемешивались, потому что мы, видимо, друг друга не совсем понимали, и наше поведение очень сильно отличалось. Например, если делегация из Африки собиралась внизу перед общежитием, казалось, что мы все находимся где-то на плантации, поскольку они совершенно не слышали, как они кричат. Тут же стояли недалеко мусорные бачки. Они почему-то доставали оттуда различный мусор и очень громко хохотали. Что-то их смешило.
Как другие делегации вели себя?
Другие делегации вели себя более достойно. Например, по вечерам были песни, пели песни на разных языках. При этом российская делегация общалась и с грузинской делегацией. И очень часто нас спрашивали, несмотря на то, что несмотря на то, что Россия и Грузия находятся в конфликте, вам это не мешает? И мы отвечали, что люди-то ведь всегда между собой будут продолжать общаться, грузины и русские.
А организаторы этого мероприятия как-то предпринимали какие-то усилия, чтобы свести вот эти ваши разные группы культурные, провести какое-то общее мероприятие, не знаю, международный день?
Нет, такого не было. Такого у нас не было. Организаторы жили в гостинице, которая находилась недалеко от нас. При этом у них в душе не было горячей воды, и мыться они приходили все-таки в наше общежитие.
Таким образом вы общались с организаторами?
Да, таким образом мы общались с организаторами. Но попыток не было никаких, чтобы как-то с нами... Даже чтобы просто с нами вместе общаться, что меня очень сильно удивило. Такое ощущение, что вот они приехали сюда просто отвести это мероприятие, чтобы потом уехать.
Ну, вот это очень странно и грустно, потому что многие члены общественного объединения «Сутяжник» и других общественных организаций посещали и так подобные международные мероприятия, и везде организаторы специально проводили какой-то вечер, международный день, где представители каждой страны представлял свою собственную страну. Ну и в принципе на таких мероприятиях, не как на лекциях, начинаешь общаться, не обмениваться опытом, узнавать там чужую культуру. И вот это очень, конечно, жалко. Что-то еще интересного было вот в плане общения, не знаю, культуры, вино альзасское?
Конечно же, мы попробовали альзасское вино, поскольку как раз наша экскурсия по Южному Альзасу заканчивалась дегустацией вина. И мы приехали в компанию, которая с 1680 какого-то года занимается виноделием. И этим занимался прапрапрадед и так далее, и так далее, и так далее. И вот хозяйка винодельческой этой компании, она нам подробно все рассказывала, показывала, как нужно дегустировать. И в конце концов мы все так надегустировали, что уже многие пошли и стали покупать большие бутыли с собой домой.
Вы это с собой привезли?
Конечно, я специально купила большую бутылку альзасского вина, поскольку знала, что 29 августа день рождения Сутяжника. Кроме того, накануне, пока я была в Страсбурге. 23 июля было вынесено решение «Сутяжник против России». Конечно же, это мероприятие должно было быть отмечено.
Это очень интересно. Удалось как-то прийти в суд европейский, побывать на оглашение этого решения?
Нет, не удалось побывать.
Вы же представитель по этому делу.
Совершенно точно. Не удалось побывать, поскольку оглашения как такового не было, все было в письменной форме. Удалось только встретиться с юристом, который готовил дело, и им было передано мне...
Юрист Европейского суда.
Да, юрист Европейского суда, он мне передал решение.
С голубой печатью?
Да, с голубой печатью, с голубой обложкой.
Да, даже обложка есть. Очень интересно. Ну и что же дальше? Что вы будете делать с этим полученным образованием?
Ну, естественно, что очень хотелось бы ту информацию, те знания, которые были мной получены, распространить среди других юристов. Я предполагаю, что я это буду делать через публикации. Кроме того, являясь соискателем на кафедре международного права в Уральской государственной юридической академии, я буду также общаться с кафедрой о возможности передачи этой, полученных мной знаний студентам, которые учатся в юридической академии.
Преподаете, да? Хорошо. Ну, будущим участникам из России, которые, может быть, сегодня нас слушают, вы порекомендуете подавать заявки для участия вот в этом обучающем мероприятии?
Я бы, конечно, порекомендовала пройти эту программу, поскольку большинство лекторов очень открыты и готовы рассказать больше, чем они могут, поскольку темы-то большие, а часов оказалось не так много для раскрытия всех тем. И я думаю, что можно было бы получить оттуда очень много информации. И кроме того, видно было по многим лекторам, что они готовы и в перерывах рассказывать, и вокруг них после каждой лекции собиралось много участников и задавали дополнительные вопросы. Кроме того, можно получить у них и контактную информацию для дальнейшей переписки по электронной почте.
То есть можно узнать намного-намного больше, чем просто из учебников.
Конечно, конечно.
И как же потенциальным участникам будущих школ узнать о как подать заявку, что нужно написать в заявке, когда нужно отправить заявку?
Обычно конкурс проводится весной. Нужно зайти на сайт Международного института по правам человека. Там сайт у них 3WIIHR.org. Ну, можно еще проверить на самом интернете.
Ну, или просто можно, наверное, в Гугле или в Яндексе.
Да, набрать, да, International Human Rights Institute, и вы на самом сайте увидите, когда у них объявляется конкурс, нужно будет заполнить анкету.
Это анкета на сайте, да?
Анкета есть на сайте. И, кроме того, обязательно нужно будет написать мотивационное письмо, в котором изложить, почему вы хотите попасть на данное мероприятие.
И все это, естественно, проводится за счет участников, то есть, да, проезд, проживание, это все оплачивают сами участники?
По-разному. Бывает, что оплачивают полностью участники. Также предусмотрены стипендии у института, которые предоставляются либо в 100% форме, то есть 100% оплачивается со стороны института,
либо сами организаторы.
Либо многие участники обращались в какие-то фонды, какую-то часть фонд оплачивал, какую-то часть институт, либо полностью сторонняя спонсорская помощь каких-то фондов.
Российским участникам как это оплачивалось?
Российским участникам оплачивалась часть со стороны международной амнистии, и часть сам институт оплачивал. В частности, московские адвокаты заявили, что им оплачивала сама коллегия.
Вот это очень интересно, что все-таки есть у нас российские спонсоры, да, которые заинтересованы в том, что...
Да, я думаю, что есть, с учетом того, что приезжали адвокаты из той коллегии, из которой, в которой ранее работал господин Матюшкин, уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека. Возможно, это и сказалось, что он своим коллегам подсказал о таком мероприятии.
Хорошо. Людмила Михайловна, мы вам пожелаем успешно делиться полученными знаниями, опытом с нашими российскими студентами, юристами общественных организаций, адвокатами. Надеемся, что вам в ближайшее время пришлют заработанный вами диплом, сертификат об участии в этой школе. Ну, а нашим участникам, слушателям радиостанции «Сутяжник», мы напоминаем, что в студии сегодня находилась Людмила Михайловна Чуркина, адвокат, член общественного объединения «Сутяжник», которая только что вернулась из такого интересного мероприятия, обучающего мероприятия, организованного Международным институтом по правам человека, по обучению именно вот международным средствам защиты прав человека.
Спасибо всем за внимание.
До свидания. До скорых встреч.